Александр Грин. «Бегущая по волнам». Это Дезирада. О, Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие мансениловыми лесами. Эл Шадурн. Глава первая. Мне рассказали, что я очутился в Лисе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь. Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более, что окна этой квартиры выходили на море. Однажды Филатр сказал: «Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же перед тем, как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют, остановка внутри себя». Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда в душе ее остальное движение, не обещающее исчезнуть. Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь всем существом, стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся, и не ясен ли его образ. Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. На эту тему я много раз говорил с Филатром, но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить. Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным. Поэтому при выходе из госпиталя я поселился в квартире правого углового дома, улица Амелега, одной из красивейших улиц Лиса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком. Место корабельного хлама и тишины, нарушаемой не слишком назойливо смягченным по расстоянию зыком портового дня. Я занял две большие комнаты. Одна с огромным окном на море, вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительно тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом. Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день. Прислуга, женщина лет 35, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного, и не пущусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей. И так я начал там жить. И прожил я всего 26 дней. Несколько раз приходил доктор Филатер. Глава вторая. Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснил сущность и тип своего несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и, может быть, потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они, естественно, терпимы в силу необходимости, терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом. Но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преображение. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость. И хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял. Единственно, из страсти к эмоциям. Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того, внезапное, отчетливое создание. Рисунок или венок событий, естественно свитых, и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда только четыре. Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опасных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей тенистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчивое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим зрачкам уже начинающий восхищать свет едва намеченного огнями странного далекого транспаранта. Но все это развивалось в ничто. Рвалось, подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшегося, которому я протянул руки, могло восстать только само, иначе я не узнал бы его, и, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках по сравнению со случайными лесными видениями, как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика. Таким образом, я понял свое несбывшееся и покорился ему. Обо всем этом и еще много о чем, на тему о человеческих желаниях вообще, протекали мои беседы с Филатером, если он затрагивал этот вопрос. Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом, и если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу. Тем временем Филатер познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова знаки несбывшегося. Сидней, Лондон, Амстердам, Тулон. Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой Тулон, и вовсе не тот Сидней, какие существовали действительно. Надписи золотых букв хранили неоткрытую истину. «Утро всегда обещает», — говорит Монс. «После долготерпения дня вечер грустит и прощает». Так же, как утро Монса, гавань обещает всегда. Ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамиды Матюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях между тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная, взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб. напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром. Войдя в порт, я, кажется мне, различаю на горизонте за мысом берега стран, куда направлены бушприты кораблей, ждущих своего часа. Гул, крики, песни, демонический вопль сирен — все полно страсти и обещания. А над гаванью, в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей, сверкает несбывшийся, таинственный и чудный олень вечной охоты. Глава третья. Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лисе Лерх ответил по своему обыкновению сотни фунтов, не объяснив замедления. Я навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз.
Стерс любил игру в карты.
Я тоже. А так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника. Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни перед ее дверью на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином. Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутолоки, вызванное желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Я наблюдал смесь сцен, подмечая черты усталости, раздражения, сдерживаемых или явно неистовств, какие составляют душу толпы, когда резко меняется характер ее движения. Среди экипажей, родственников, носильщиков, негров, китайцев, пассажиров, комиссионеров и попрошаек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей неторопливости, верности себе до последней мелочи, спокойствия, принимая во внимание обстоятельства, почти развратное. Так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому, не богатой, но казалось одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи. Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом среди саквояжей и сбитых на сторону шляп. Она сошла медленно, с задумчивым интересом к происходящему вокруг нее. Благодаря гибкому сложению или иной причине она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением, тихо протянутой руки, указывающей, как поступить, чемоданы были водружены прямо на мостовой, подаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек, вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия. Эта тенденция гибельная для многих тотчас оправдала себя.
К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей, как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта.
Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его, чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке, срывают торопливой рукой. Отнюдь, ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу. Раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив головку, стала читать другую. Ее взгляд упал на подсунутый уличным торговцем стакан прохладительного питья. Так как было действительно жарко, она, подумав, взяла стакан, напилась и вернула его с тем же видом присутствия у себя дома, как во всем, что делала. Несколько волосатых рук, протянувшись над ее чемоданами, бродили по воздуху, ожидая момента схватить и помчать, но все это, по-видимому, мало ее касалось, раз не был еще решен вопрос о гостинице. Вокруг нее образовалась группа услужливых, корыстных и любопытных, которой, как по приказу, сообщилось и ленивое спокойствие девушки. Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, ворочая глазами. Она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию. Я наблюдал эту сцену, не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум, стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были, мысль невольная соединяет власть с пышностью, простая батистовая шляпа, такая же блузка с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими, потому что она сидела на них. Привлекательная, с твердым выражением лицо девушки длинные ресницы, спокойно веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса, такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум несбывшегося. Едва я понял это, как она встала. Вся ее свита с возгласами, чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит вокруг. Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущий к запрятанному клубку. Не скрою, я был расстроен, и не от того только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо может быть отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я, наконец, смог бы увидеть несбывшееся. Но печальнее этих мыслей, печальных, потому что они были болезненны, как старая рана в непогоду, явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было.
Да, неоднократно повторялся обман, принимая вид жеста, слова, лица, пейзажа, замысла, сновидения и надежды, и как закон оставлял по себе тлен.
При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и так или иначе встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движением насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму, но я не доверял уже ни себе, ни другим, никакой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания. По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда усталый я задремал в кресле. Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносящееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик. После того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал соображать. Вагон поплыл вверх и исчез. Больше я ничего не помнил. Жар помрачил мозг. Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание, но я готов был признать, что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вела сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием. Уместно ли в той игре, какую я вел сам с собой, банальная осторожность, бесцельное самолюбие, даже сомнение? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон, я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминая прежние какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром? Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в янтаре. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как Дюранда, Летьери, предстоит стальному левиафану трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом, ради многого, я должен был действовать на удачу. Едва я закрепил некоторые решения, вызванные таким оборотом мыслей, как прозвонил телефон. И, отогнав полусон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он пригласил также встретиться завтра у Стерса, и я обещал. Когда этот разговор кончился, я в странной толчее чувств, стеснительный, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делам такого рода обычна мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы, самые безучастные, звучат как улика. Ничто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми и тотчас, по желанию нашему, отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то неспокойное состояние, с каким начал я разговор. Он был краток. Я попросил вызвать Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы. И я, зная, что получу такой ответ, помог недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки. Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал: «Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась. Биче Сениэль». С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание: «Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать...» Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвращением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменилось бы, узнай я, куда уехала Бича Сенель?
И так она продолжала свой путь, наверное, в духе безмятежного приказания жизни, как это было на набережной, а я опустился в кресло, внутренно застегнувшись и пытаясь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из 500 страниц.
Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения. Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения, несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью. Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была по существу огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами. Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены. На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде, вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устоя перед нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого по комнате. Мне было отрадно. Я встал и с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью сказал всему: «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным одиноким весельем, пока вы еще не скрылись, вверяю я ржавчину своего несбывшегося. Озарите и сотрите ее». Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой, как золотая сеть смеркла. Лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр, но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.
Глава 4. Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатер. Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Бича Сенель, стояли грузовые катки. Итак, это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены. Сквозь них блестели вечерняя вода и звезды огней Эрейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно. Сделав это, я почувствовал еще большую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. По-видимому, началась своего рода сердечная мигрень. Чувство, которое я хорошо знал, и хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует как любимый мотив. Действительно, это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время. Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость, стремление заменить ускользающее положительным действием, часто вредило мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы не сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что несовершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха, около 4000. В тот день я получил письмо. Лерх извещал, что лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь послал, как я и просил, 1000. Таким образом я не беспокоился о деньгах. С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона. Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойно курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов, отличалась впечатлением силы. Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове. Он был статен и мал ростом. Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал: «Вы хорошо выглядите. Очень хорошо, Гарвей». Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно среди сада на краю города. Стерс выиграл 3 раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки. В столовой, накрывая на стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина. Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть, и потому с удовольствием слышал, как Делия Стерс назначила подавать в 11, следовательно, через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной, которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь. Причем Делия уверяла, что это выходит случайно. «Ну», — сказал мне Стерс, сдавая карты, — «вы покупаете? Ничего?» «Хорошо». Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: «Я тоже не покупаю». Андерсон, затем Филатер прикупили и спасовали. «Сражайтесь», — сказал доктор, «а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей». Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло. Я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное каре — 4 десятки и 6. Джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро. Итак, мы повели обычный торг. Я медленно и беспечно, Стерс кратко и сухо, но с торжественностью 2 слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву. Андерсон, смотря на нас, забавлялся. Так были мы все увлечены ожиданием финала. Филатер собирал карты. Вошла Делия. Девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим. Такая же белокурая, как ее брат. И стала смотреть, как я со Стерсом, вперев взгляд во лбы друг к другу, старались увеличить,
Выигрыш или проигрыш? Никто не знал, что. Я чувствовал у Стерса сильную карту. По едва приметным особенностям манеры держать себя. Но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне. Делию окликнули из столовой, и она ушла, бросив: «Гарвей, смотрите, не проиграйте». Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая, согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.
«Принимаю», — ответил наконец Стерс.
«Что у вас?» Он приглашал открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: «Бегущая по волнам». Это было как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца до треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатер. Изумленный явлением, которое так очевидно не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона: «Вы сказали что-нибудь в этот момент?»
«О, нет», — ответил Андерсон, «и никогда не мешаю игроку думать».
Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры.
Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным. Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл 5 трефом Стерса и отказался играть дальше.
Галлюцинация или то, что это было, выключило меня из настроения игры.
Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав: «С вами что-то случилось?»
«Случилась интересная вещь», — ответил я, желая узнать, что скажут другие. «Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках каре. В это время я услышал сказанные вне или внутри меня слова: „Бегущая по волнам“. Их произнес незнакомый женский голос, поэтому мое настроение слетело».
«Вы слышали, Филатер?» — сказал Стерс.
«Да».
«Что вы услышали?»
«Бегущая по волнам», — повторил я с недоумением. «Слова ясные, как ваши слова».
Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже.
Делия, сделав несколько обычных замечаний, иронически серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови.
«Попробуем установить», — сказал Стерс, — «не было ли вспомогательных агентов вашей галлюцинации?»
Так я однажды задремал и услышал разговор.
Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы, смысл разговора можно было понять по интонациям, как упреки и оправдания. Слышались ворчливые, жалобные, гневные ноты. Я прошел в спальню, где из умывального крана быстро капала вода, так как его неплотно завернули. В трубе шипел и бурлил, всхлипывая, воздух. Таким образом, поняв, что происходит, я рассеял внушение. Поэтому зададим вопрос: не проходил ли кто-нибудь мимо террасы?
Во время игры Андерсон сидел спиной к дому, лицом к саду. Он сказал, что никого не видел и ничего не слыхал. Тоже сказал Филатер. И так как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это осталось замкнутым во мне. На вопросы, как я отнесся к нему, я ответил, что был, правда, взволнован, но теперь лишь стараюсь понять.
«В самом деле», — сказал Филатер, — «фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко затаенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесиц».
«Что было сказано перед тем, как вы услышали голос?»
«Что?» Стерс спрашивал, что у меня на картах, приглашая открыть.
«Так», — Филатер подумал немного, — «заметьте, как это выходит. «Что у вас?» Ответ слышал один Гарвей, и ответ был «бегущая по волнам».
«Но вопрос относился ко мне», — сказал я.
«Да, только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам повторили его». «Это не объяснение», — возразил Андерсон после того, как все улыбнулись. «Конечно, это не объяснение. Я делаю простое сопоставление, которое мне кажется интересным. Согласен, можно объяснить происшествие двойным сознанием Рибо или частичным бездействием некоторой доли мозга, подобным уголку сна в нас, бодрствующей как целое». Так утверждает Бишер. Но сопоставление очевидно, оно напрашивается само, и как ответ не загадочен, если допустить, что это ответ. Скрытый интерес Гарвея дан таинственными словами, хотя их прикладной смысл утерян. Как не поглощено внимание игрока картами, оно связано в центре, но свободно по периферии. Оно там, в тени, среди явлений, скрытых тенью. Слова Стерса «что у вас» могли вызвать разряд из области тени раньше, чем, соответственно, блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова, подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня. Направление, рисунок, число и длина трещин не могут быть высчитаны заранее, не сведены обратным путем к зависимости от сопротивления стекла камню. Таинственные слова Гарвея есть причудливая трещина бессознательной сферы. Действительно, так могло быть. Но несмотря на складность психической картины, которую набросал Филатер, я был странно задет. Я сказал, почему именно слова Стерса вызвали трещину? Так чьи же? И я хотел сказать, что, допуская действие чужой мысли, он самым детским образом считается с расстоянием, как будто такое действие безрезультатно за пределами 4 футов стола, разделяющих игроков, но, не желая более затягивать спор, заметил только, что объяснения этого рода сами нуждаются в объяснениях.
«Конечно», — подтвердил Стерс.
«Если недостоверно, что мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное, то надо все решать снова. А это недостоверно. Следовательно, недостоверно и остальное». Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, крайне раздражая Делию, которая потребовала, наконец, переменить тему или принять успокоительных капель. Вскоре после этого я распрощался с хозяевами и ушел. Со мной вышел Филатер. Шагая в ногу, как солдаты, мы обогнули в молчании несколько углов и вышли на площадь. Филатер пригласил зайти в кафе. Это было так странно для моего состояния, что я согласился.
Мы заняли стол у эстрады и потребовали вина. На эстраде сменялись певицы и танцовщицы. Филатер стал снова развивать тему о трещине на стекле, затем перешел к случаю с натуралистом Вайторном, который, сидя в саду, услышал разговор пчел. Я слушал довольно внимательно. Стук упавшего стула и чье-то требование за спиной слились в эту минуту с настойчивым тактом танца. Я запомнил этот момент потому, что начал испытывать сильнейшее желание немедленно удалиться. Оно было непроизвольно. Не могло быть ничего хуже такого состояния, ничего томительнее и тревожнее среди веселой музыки и яркого света. Еще не вставая, я заглянул в себя, пытаясь найти причину и спрашивая, не утомлен ли я Филатером. Однако было желание сидеть именно с ним, в этом кафе, которое мне понравилось. Но я уже не мог оставаться. Должен заметить, что я повиновался своему странному чувству с досадой, обычной при всякой несвоевременной помехе. Я взглянул на часы, сказал, что разболелась голова, и ушел, оставив доктора допивать вино. Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань,
куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Я решил теперь, что ушел из кафе по причине простой нервности, но больше не жалел уже, что ушел. Бегущая по волнам. Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл. Смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер, сомнительно умеряя духоту, кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. В гавани его намело по угольной пыли у каменных столбов и стен так много, что казалось, что север смешался с югом в фантастической и знойной зиме. Я шел между двух молов, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминающим яхту. Его водоизмещение могло быть около 150 тонн. Оно было погружено в сон. Ни души я не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса. Сидел он на складном стуле и спал, прислоняясь к борту. Я остановился неподалеку. Было пустынно и тихо. Звуки города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно едущего экипажа. Вблизи меня плеск воды и тихое поскрипывание каната единственно отмечали тишину. Я продолжал смотреть на корабль. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно «Джентльмен». Свет дугового фонаря мола ставил его отчетливые очертания на границе сумерек, вдали которых виднелись черные корпуса и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над низкой в этом месте набережной, образуя между двумя канатами и водой внизу навесный угол. Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был, как мне представилось, с той девушкой. Не было ничего известно, почему это так, но я некоторое время удерживал представление. Я отметил, что воспоминание о той девушке не уходило. Оно напоминало всякое другое воспоминание, удержанное душой, но с верным, живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. На этот раз оно возникло и отошло отчетливее, чем всегда. Наконец мысли переменились. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв «Бегущая по волнам».